Друзья, я буду читать из Евангелия от Луки, 15 глава, 12 и 13 стихи. «И сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону». Друзья, тема нашего сегодняшнего дня и наших рассуждений – это жизнь за пределами семьи. Вообще, жизнь за пределами семьи – это состояние, которое происходит с каждым из нас постоянно. Каждый день, просыпаясь утром, мы сталкиваемся с нашими бытовыми повседневными обязанностями и вопросами. Уходим в школу, собираемся на работу, в училище, еще куда-то. Покидаем родительский дом, отрываемся от отца, от мамы, не видимся с ним какое-то время, потом возвращаемся снова. Друзья, вот у космонавтов есть такое понятие «выход в открытый космос». Еще оно называется «внебортовая работа». То есть, когда сотрудники корабля космического, космонавты, выходят в открытый космос за пределы этого звездолета, в котором они находятся. И зачастую они связаны определенным тросом или фалом, или еще каким-то таким надежным, гибким предметом, который все-таки их удерживает возле космического корабля. И вот в 2006 году случилась такая история с американскими астронавтами. Двое очень опытных космонавта, делавших многократные полеты в космос, обнаружили, уже находясь на земной орбите, что у них сломался робот, такой манипулятор, и он вышел из строя. Вернуться с этим поломанным манипулятором на Землю для них было невозможно, поэтому они решили его починить. Одели такие специальные скафандры, на которых можно в открытый космос выходить, открыли шлюзы и попали в вакуум. Вообще-то находиться в открытом космосе – это очень опасно. Дело в том, что околоземная орбита, то есть вот пространство, по которой носятся спутники Земли вокруг нашей планеты, она очень сильно засорена. И с каждым вылетом новым какого-то корабля засоряется еще сильнее. А в космосе частицы, даже самые мельчайшие, движутся с огромной скоростью. Вот, допустим, какая-то гайка, которая, может быть, открутилась откуда-то, летит со скоростью 7,7 километров в секунду. То есть почти 8 километров пролетает небольшой предмет в безвоздушном пространстве. Это в 10 раз быстрее, чем пуля, которой выстрелили из пистолета. То есть самый маленький предмет, попавший в скафандр, он может сделать разгерметизацию и повлечь скорейшую гибель этого космонавта, которого повредило. И вот они вышли в безвоздушное пространство, открытый космос, находятся там, потихонечку отдаляются от корабля, приближаются к этой поломке, и вдруг один из них с ужасом начинает понимать, что он отдаляется чуть быстрее, чем отдалялся несколько секунд назад. Он оборачивается и видит, что та лебедка, которой его скафандр был пристегнут к космическому кораблю, от него отцепилась. Такого ранца специального, у них еще есть ранцы такие реактивные, они при помощи них еще могут летать, у него не было. И он, ну, понимая, чем все это грозит, с каждой секундой он будет отдаляться от этого троса, не сможет зацепиться и останется на этой орбите. Через несколько часов, когда закончится кислород, он погибнет. Он начал делать судорожные движения, такие, как будто он плывет, пытаясь добраться до этой лебедки. Товарищ ему пытался как-то помочь, тянул к нему свои руки, там по внутренней связи кричал ему: «Давай, не сдавайся, ты сможешь». И он смог. В последний момент он успел схватить этот трос, пристегнул карабин к своему скафандру, и уже дальше они закончили этот ремонт. Друзья, наша с вами жизнь за пределами семьи, она похожа иногда вот на такой выход в открытый космос. Мы с вами попадаем в мир полный опасностей, полный неожиданностей, полный негодных и коварных злых людей, и мы находимся вдали от своего дома, вдали от родителей. Это очень опасно. И я хотел бы, чтобы мы сегодня задумались над тем, что является вот этой лебедкой, которая связывает нашу семью, наш дом и нас, когда мы находимся за пределами. Друзья, прочитаю из книги Притчи, 16 глава, во второй части 6 стиха написано: «Страх Господень отводит от зла». Вот стенгазета, которую наши подростки нарисовали, она имеет этот текст. Может быть, кто-то сюда, когда пришел, начал читать и, ну, немножко не мог понять, при чем здесь страх Господень, ангел там изображен, маленький ребенок, находящийся на краю пропасти, тянущийся за цветком. Друзья, вот этот ангел – это та страховка, которая в любой момент готова оказать помощь человеку, христианину, находящемуся за пределами семьи. Друзья, как страх Господень помогает сегодня нам жить за пределами семьи и находиться в безопасности? У меня будет два пункта. Первый пункт – это личное время. Как мы с вами проводим личное время наше, имея страх Божий или не имея страха Божьего? Друзья, вообще страх Божий, он определяет, обуславливает то, чем заполняется наше личное время. Я прочитаю из книги «Исход», 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Друзья, мы знаем, что скиния, в которую Моисей приходил для встречи с Богом, она находилась за пределами стана. И я так понимаю, что эта местность, она была не очень веселая и насыщена какими-то приключениями и необычными там событиями. С Богом виделся Моисей, и Иисус Навин с ним на те годы контакта еще не имел. Но написано, что Моисей, когда уходил, Иисус Навин, будучи молодым человеком, он все равно оставался в скинии. То есть никогда Иисус Навин от скинии не отлучался. Это была его жизнь. И все свое личное время, свободное, он находился в скинии. Друзья, конечно же, я сегодня не призываю к тому, чтобы мы находились в доме молитвы постоянно. Или вот между собой только верующими всегда общались, а с мирскими даже никогда не омолвились ни одним словом. Друзья, но очень важно, чтобы страх Божий, находящийся в нашем сердце, правильно обуславливал наше поведение и состояние. Сейчас в Америке в тюрьме сидит одна молодая женщина. Ну, вообще, там очень много молодых женщин в тюрьмах сидят, и мужчин тоже. А женщина эта сидит по одной причине очень постыдной, и из-за этой причины, из-за которой она попала в тюрьму, об этой женщине узнал практически весь мир. Дело в том, что она очень сильно любила увлекаться компьютерными играми онлайн. При помощи интернета она связывалась со своими там компаньонами, друзьями, выходили они вместе в какие-то там игры. И одна игра ее очень сильно увлекала. Ей было всего 28 лет, и она, будучи замужем, имела одного маленького ребенка, девочку. Девочке было 3 года. И вот, постоянно находясь вот в этом виртуальном мире, она понимала, что она очень мало времени уделяет своему ребенку. И старалась, чтобы как-то ребенок хотя бы с голода не умер. Там насыпала ей какие-нибудь там печенья в тарелку, чтобы она сама подползала или подходила, ела. Ну, вот такой был самый минимальный уход. И один раз она забыла. Ребенок ползал очень долго голодный, хотел пить, плакал. Но мама с головой находилась в игре. У нее был самый последний, сложнейший уровень игры. Ей нужно было его обязательно пройти. И она вот вместе со своими соратниками там захватывала какой-то замок для того, чтобы стать победителем. Не обращая внимания на крики, стоны. И потом, даже когда уже все затихло, она все равно не обратила на это внимания. Наконец-то игра была закончена. И когда она встала из-за компьютера, она увидела, что ее маленькая 3-летняя дочь лежит возле нее мертвая. Это случилось, потому что она нашла, не было продуктов, она была очень голодная, съела там определенные химические препараты и из-за этого умерла. И вот теперь до конца своих дней эта молодая женщина, бывшая мама, будет сидеть в тюрьме, и всю ее жизнь, ее сердце и ее ум будет терзать одна единственная мысль, что ее единственная дочь погибла по вине ее увлечений. Друзья, увлечения бывают очень разные. Увлечения бывают какие-то виртуальные. Кто-то увлекается спортом, кто-то увлекается общением с друзьями, кому-то нравится его работа, помимо того, что он зарабатывает деньги, он еще сопряжает это с каким-то увлечением. Друзья, но тем не менее, какие бы ни были у нас увлечения, мы должны быть готовы в любой момент их оставить. Увлечения никогда не должны стоять наперерез наших отношений с Богом. Вот наши подростки, вот они тут сидят, сегодня на виду у всех, ребята очень увлекаются скачками. Ну, они не ходят на скачки, не смотрят там по интернету, как кто-то скачет. Они сами на конях скачут. Идут на ферму, где лошади, платят там немножко денег, берут по коню большому и скачут по полю. И вот я с уверенностью могу сказать, что даже если вот они соберутся все вместе для того, чтобы пойти покататься на лошадях, но нужно будет куда-то поехать, нужно будет заняться каким-то делом во славу Божию, они с готовностью это оставят и сделают то, что от них требуется. Не так давно мы были в Мизмае. Это поселок у нас в районе, в горах. И кто был, знает, что там есть скала такая. Ее видно практически с любой части поселка. Огромная отвесная скала уходит высоко вверх. И добраться до нее очень трудно. Посередине, у этой скалы есть одна небольшая особенность. Посередине ее разделяет трещина. Такая горизонтальный разлом высотой где-то 3 метра, наверное. В этот разлом можно зайти, и оттуда открывается красивейший вид. Видно Лаганаки, Плата, снежные горы, альпийские луга. Видно поселок Мизмай, сосны там растут. Ну, очень красиво, речка бежит. И мы решили туда сходить. Добирались очень долго, очень тяжело. Шли, часть людей оставили, потом еще одну часть оставили. Но все-таки дошли. Через несколько часов тяжелейшего подъема в горы мы поднялись вот на эту скалу и зашли в эту трещину. И с нами ходили местные ребята. Это Женя, Юра, они у нас тоже в подростках сегодня, с Мизмая. Можете с ними познакомиться, они вам расскажут, что у них еще там есть интересное. И они рассказали нам необычную историю. Несколько лет назад один мальчишка, подросток из их поселка, повел туда туристов. Ну, добраться до нее сложно, не зная троп. И он туда их повел таким обходным путем, легким, чтобы не нужно было, идти нужно было дольше, но не нужно было идти в такие кручи. А он уже такой физически очень подготовленный, повел не просто пешком, а повел на велосипеде. Сел на велосипед и поехал по этим тропинкам. Где-то он велосипед вел, где-то тащил, где-то на нем катился. И вот когда они уже добрались до этой трещины, то увидели, что вот на этой полочке каменной очень-очень много людей уже сидит, и все любуются. С Москвы там приехали, из Ростова, еще там с дальних мест. Фотографии делают. И этот мальчик, звали его Саша, решил показать, какой он удалой и смелый парень. Что он местный, ничего не боится и все умеет. И вот эта трещина, она где-то 20 метров, а потом обрыв. И этот обрыв имеет такую небольшую узенькую полочку, где-то 50 сантиметров шириной всего. Потом опять трещина продолжается. И он решил через этот обрыв проехать на велосипеде. Ну, когда он к краю подъехал, все люди закричали: «Стой, что ты делаешь, остановись!» И он им так спокойно отвечает: «Вы не переживайте, я местный, житель Мизмая. Я тут чуть ли не каждое утро ездю по этой полочке. Сейчас я вам покажу». Отъехал еще чуть назад, разогнался. Переднее колесо у него соскочило, и он улетел с огромной высоты в эту пропасть. Друзья, ну, когда я подошел и посмотрел, если бы это были не мои подростки, я бы не поверил, что он выжил. Там настолько отвесные скалы и настолько огромное расстояние нужно пролететь и потом упасть на деревья, потом на камни, что невозможно, кажется, выжить. Но он выжил. Друзья, вот такие увлечения, непонятно чем, непонятная удаль иногда калечит всю жизнь. Несколько месяцев он лежал в реанимации. Там очень опытные врачи пытались как-то кости его соединить. Практически все он поломал в своем теле. Друзья, то есть наши с вами увлечения, они должны руководствоваться страхом Божьим. Если мы с вами задаем себе вопрос, как на это смотрит Бог, и понимаем, что он на это смотрит плохо, то наши увлечения в нашей жизни иметь места не должны. Друзья, вторая мысль. На учебе и на работе. Друзья, как страх Божий охраняет нас на учебе и на работе, когда мы находимся за пределами семьи. Друзья, вообще христианин, имеющий страх Божий, не нуждается в каких-то поощрениях, методах контроля за его работой или учебой, в каких-то оценках, в каких-то там таких стимуляторах для того, чтобы он хорошо учился или работал. Христианин, имеющий страх Божий, он хорошо учится и хорошо работает, потому что понимает, что он это делает как для Бога. В послании к Колоссянам, 3 глава, 23 стих, написано так. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Друзья, в израильской истории есть история одного необычного царя, звали его Иосия. Дело в том, что он воцарился, когда ему было 8 лет. Совсем маленьким мальчиком он стал руководителем государства. И казалось бы, что Иосия должен был продолжить жизнь своего отца. Его отец был царем нечестивым. И Бог даже воздвиг людей, которые воспылали яростью к этому человеку и убили его. И вот 8-летним мальчиком воцарился Иосия. И вся его дальнейшая жизнь была настолько правильной, настолько безупречной и настолько чистой, что после того, как он умер, книга Царств дает единственному ему такую характеристику. Написано, что до него и после него не восставало в Иудее царя, который так бы чтил Господа. Друзья, и казалось бы, что заставляло этого мальчика так поступать? Чем он руководствовался? Книга закона была найдена им только после того, как он 18 лет уже царствовал. Друзья, а он с 8 лет вел жизнь правильную и угодную Богу. Вот есть ученый такой знаменитый русский, зовут его Ломоносов, звали Михаил. И этот мальчик, будучи, он жил далеко в Сибири, там, думаю, что многие знают его историю, в семье рыбака родился и жил. Очень сильно его тянуло к знаниям и книгам. Мамы у него не было, отец был женат на другой женщине, потому что его мама умерла. И этот мальчик увлекался чтением. За это его мачеха постоянно угнетала. Забирала книжки, рвала их, сжигала, наказывала его за то, что он читает. А он все равно старался. Была у него тяга к учебе такая. И однажды, не выдержав всего, ночью он собрался и ушел из дома. И из Сибири он шел пешком в Москву для того, чтобы получить образование и стать умным человеком. Друзья, спустя десятилетия он стал великим русским ученым. Он заложил определенные основы в химии, и до сих пор люди пользуются его научными трудами. Друзья, на учебе мы находимся или на работе, что-то мы делаем по принуждению или потому что сами понимаем, что так нужно по собственной инициативе. Мы с вами должны понимать, что за нами смотрит Бог. И если в нашем с вами сердце будет страх Божий, то наша жизнь, наше поведение, наши труды, они будут Богу угодными. В 81 году девушка, которой было 20 лет, садилась в самолет. Самолет взлетал из одного курортного города, и она садилась с него со своим мужем, с которым несколько дней назад у нее была свадьба. Девушку звали Лариса, и она вылетала с этого города домой, потому что была в свадебном путешествии. И вот они поднялись в воздух, летят. Ей приходит мысль пересесть на другие сиденья. Дело в том, что самолет летел полупустой. Вот бывает, самолеты летят, и вообще ни одного свободного места нет. Люди, чтобы улететь куда-то, покупают места в 2-3 раза дороже, там в бизнес-классе где-нибудь, хотя бы как-нибудь улететь. А это салон почти пустой, можно было сесть куда угодно. И она своего мужа называет по имени и говорит ему: «Николай, давай пересядем в конец самолета». Он говорит: «Ну, давай». Они поднимаются со своего места, отправляются в самый конец. Стюардесса этого не заметила, не сделала им никаких замечаний. И как только они сели, раздается страшный удар. Дело в том, что на высоте 5 километров в их пассажирский самолет с огромной скоростью врезается военный бомбардировщик. Ну, скорости космические просто, и массы очень большие, поэтому самолет разламывается на несколько частей прямо в воздухе. И если бы она сидела на том месте, где она сидела несколько минут назад, то ее гибель наступила бы в считанные секунды. Но она сидела в той части, в которую бомбардировщик не попал. И вот хвостовая часть самолета начинает с огромной скоростью падать на землю. И она, потом у нее, она осталась живая, потом у нее брали интервью, и она рассказывала, как это было ужасно падать с такой высоты, потому что все было видно, не было половины самолета, она видела, как земля к ней приближается. Она обернулась позвать своего мужа и увидела, что он сидит пристегнутый в сиденье, по лицу его хлещет кровь, и он не двигается. Она поняла, что он мертвый. И она говорит, я приготовилась умирать. Я поняла, что это последние минуты моей жизни. В голове мелькали какие-то путанные кадры. Она не знала, о чем думать, была неверующей и понимала, что через несколько минут ее жизнь закончится. И вот земля приближалась все быстрее и быстрее. И потом такой был взрыв зеленый, ветки там полетели. Она на огромной скорости врезалась и потеряла память. Через 3 дня эту девушку нашли. Нашли ее опытные медики. И они с трудом определили, что она живая. Конечно же, там было очень много травм, переломов. Почти все зубы там потерял он в этой катастрофе. Переломала ребра, руки себе. Но осталась живой. Друзья, и вот наша с вами жизнь за пределами дома родительского, она иногда похожа на такие ужасные катастрофы. Мы с вами уезжаем в школу, уходим на работу, просто уходим куда-то погулять или отдохнуть. И в нашей жизни за пределами семьи могут случиться самые опасные и непредсказуемые ситуации. Мы с вами должны понимать, что Иисус Христос, Бог Отец, Он всегда за нами наблюдает. И если в нашем сердце есть страх Божий, то мы сможем остаться целыми, остаться невредимыми и непорочными даже в самых серьезных искушениях и самых опасных ситуациях. Когда группа спасателей полетела вот на место этой катастрофы, никого из них не было ни малейшей надежды, что там остался хотя бы один живой человек. Потому что развалившийся на высоте 5 километров самолет, упавший на землю, естественно, никакой человек не сможет при таких обстоятельствах выжить. А она выжила. Дорогие друзья, сегодня еще для нас всех звучит слово о том, чтобы мы, живя за пределами родительского дома, могли иметь этот страх Божий, чтобы, выбирая увлечение для себя, учась чему-то, работая где-то, мы всегда имели этот страх, и он обязательно отведет нас от зла. Аминь. Помолимся, давайте.